передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и мой сегодняшний гость, мой давнишний приятель и наш многолетний автор, автор радио «Радонеж» и обозрения «Радонеж», то есть газета «Радонеж», Александр Владимирович Богатырев.
Добрый день.
Александр Владимирович, дорогой, будем уж по именам, потому что столько лет трудушку знаем, и мы практически одногодки. Ну, не одногодки, но где-то близко, так сказать, уже одно поколение, по крайней мере, точно. Сейчас передо мной лежит твоя книжка, называется «На ведро незабудок». Ну, такое неожиданное совершенно название «Ведро незабудок». Очень красивенькая обложечка, там молодой юноша, юная девушка с незабудками. Все совершенно замечательно. Эта книжка была издана издательством Советского монастыря на основании многолетних публикаций, которые были у нас в Радонеже, на Православие.ру и в других местах. Есть и оригинальные вещи, которые нигде не печатались, они впервые здесь были обозначены. Но эта книжка вместе с тем укладывается в тот новый жанр, который запустил православному миру отец Тихон Шевкунов.
Совершенно верно.
С его знаменитой книгой, которую потом поддержали и ты, и матушка Олеся Николаева, и отец Владимир Вигелянский. Книги, которые греют сердце православного человека. Они написаны с тонким юмором, с неким таким изяществом, потому что писали их и люди остроумные и изящные. И к этим остроумным и изящным людям ты и относишься. Я просто очень рекомендую всем эту книжку купить, или, по крайней мере, вот в ближайшее воскресенье в храме мученицы Татьяны у отца Владимира Гегелянского, это университетский храм на Маховой, там в 18 часов будет презентация этой книги, можно будет купить, я думаю, с какой-то даже скидкой, и встретиться с Александром Владимировичем. Но те, кто не сможет прийти на эту встречу, вот, пожалуйста, Александр Владимирович здесь, к вашим услугам. Итак, Саша, вот что за мотив стоял написать вот книжку, издать книжку вот в таком жанре? Это плагиат, вот это следование того фарватеру, в котором отец Тихон, или это свойство и твоего собственного темперамента писательского?
Нет, ну дело в том, что я плагиатом никаким не занимаюсь, фарватеры не следую. Мне всегда казалось, что я сам по себе. Мы параллельно трудились и много лет делали вещи аналогичные. У нас даже был один совместный проект, я очень жалею, что он не осуществился. Отец Тихон, когда он еще был сценаристом, предложил сделать фильм о Евхаристии «Грузинское вино» и «Русский хлеб». Но вот я, к сожалению, бедственная ситуация была, не смог этого сделать. Фильм был сделан без меня. Но вот с тех пор мы с отцом Тихоном, ну, каждый делал свое дело, и его книга для меня оказалась совершенно неожиданной. И я знал, что он замечательно пишет, он прекрасный рассказчик, и устный рассказчик, и фильмы его о старцах, будучи послушником Печорского монастыря, собирал материалы, видеоматериалы, и не только видеоматериалы, вот в его книге «Не святые, святые», в этих самых рассказах мы имеем возможность видеть этих старцев, и очень зримо, совершенно замечательно написано, написано нестандартно. И вот я считаю, что отец Тихон сделал великое дело и встал в один ряд, может быть, с такими писателями, как Лесков, с целым рядом Никифоров, Волгин и, так сказать, Шмелев. Вспоминаются люди, которые писали о церкви. У него, конечно, совершенно иная стилистика, иной опыт. Но человек культуры, он продолжает традиции.
Я хотел бы, чтобы наши слушатели все-таки не путали Никифорова Волгина с Никифоровым Евгением Константиновичем, который на радио Радонеж. А знаешь, самое удивительное, у нас в деревне, мне же дача-то на Волге.
Да.
И дети, благочестивые дети из благочестивых семей, которым мамы с папами читают чудесные рассказы для детей Никифорова Волгина, они абсолютно уверены. Ну вот же он, дядя Женя Никифоров, который, да, который на Волге.
Да, чудная шутка.
Да, и с таким благоговейным удивлением и уважением взирает на меня гуляющая собака по берегу этой великой русской реки.
Чудная шутка.
Значит, это не я. Никифор Волгин, это не я.
Это я понял. А отец Тихон Шевкунов вот, – это он.
Это он.
Это
а
он,
ты,
да.
Александр Богатырев.
Да, вот о нем я и толкую. И мне кажется, что вот сам факт появления его книги «Не святые святые» в культурном отношении явление, конечно, феноменальное, потому что общественность привыкла к малым тиражам и к полной похабели. Да простят радиослушатели грубое слово, но вы знаете, нас четверть века уже приучают к дурновкусию, вернее, к отсутствию всякого вкуса, и при этом положении... Конечно, можно все что угодно и напечатать, и продать, но сам факт, что вот такие кумиры, ну, скажем, условно назовем их либералами, либеральные писатели, печатаются, в общем-то, очень небольшими тиражами, а тираж отца Тихона перевалил за миллион. Это говорит о том, что все-таки душа русского человека жива, и она чутко откликается на явление истинной культуры. Но вот в этой обойме оказалась еще одна моя большая приятельница и даже кума Олеся Николаева. Она великая стилистка, совершенно великолепный поэт. Она не любит слово поэтесса, но она у нее действительно мощная литература, такая, может быть, по мужеству такая мужская, так сказать, по стилистике, конечно, это тоже продолжение великих русских традиций. Может быть, кто-то сочтет неуместным подобного рода аналогии, но мне кажется, что в конце 20 века, в начале 21 века, в общем-то, и нет ей равных поэтесс. Да простит меня Олеся Николаева, все-таки поэтесс.
А проза?
Проза великолепная. Чего стоит «Инвалид детства», например? Совершенно потрясающее произведение. Вот совершенно в лисковском таком духе значимое явление. Вот. И, конечно, оказаться в такой команде большая честь. Но получается так, что мы очень давно знакомы, и отец Тихон, будучи сценаристом, вот как-то появился в Петербурге, он приехал к своим однокурсникам, а у нас получилась такая команда, и удивительно было, мы в Петербурге стали делать православные фильмы, и когда впервые устроили фестиваль православных фильмов, вдруг выяснилось, что и в Москве есть наши коллеги, а ведь мы практически не знали о том, что уже существует целое направление. И это был такой праздник духа. И вот тогда выяснилось, что мы не просто дружим, а оказывается, мы еще и делаем общее дело. Вот Олеся кинематографу, ну, теперь тоже имеет прямое отношение, ее дочка сделала уже несколько замечательных передач, фильмов, вот, так что она теперь тоже родоначальница кинематографического такого клана, я думаю, что и, дай бог, и внуки пойдут по этой стезе. И вот получается, знаете, такой симбиоз. Литература, оказывается, может дружить с кинематографом. И дружит она очень крепко.
Александр Ильич, дорогой, ты же тоже у нас, прежде всего, сценарист и режиссер.
Ну, я не знаю, прежде чего. Вообще, прежде всего, я, конечно, писатель, потому что сначала я писал. Потом я стал писать для кино. А вот написал я еще вот в годы вольницы студенческой. У меня было много абсурдистских пьес, которые я даже ставил в студенческом театре. У нас были капустники такие новогодние. Вот, поэтому мне трудно сказать, кто прежде всего, но сначала было слово у меня.
Ну, а сейчас уже многолетний член жюри фестиваля «Радонеж». Вот из этих рассказов что-нибудь может быть экранизовано, как ты считаешь?
Я думаю, что каждый второй рассказ. Они достаточно кинематографичные. Это не похвальба, а так есть. И мне всегда говорили о том, что у меня вот это не статьи, а сюжетные рассказы кинематографичные. Там можно спокойно делать.
Где ты черпаешь вдохновение? Это чистая выдумка из головы. Вот иногда пишут так, придумывают благочестивые персонажи, героев таких замечательных, делают милые конструкции, тоже сочиняют их. Да? Что у тебя прежде всего? Писательское воображение или факт?
Дело в том, что я, конечно, исхожу из факта. Дело в том, что как только начинаешь писать о пути, о личном пути к Богу, всегда возникает опасность поскользнуться. Здесь нужно очень четко соблюсти меру. И вот я не позволяю себе какие-то фантазии абсолютные вдаваться. И у меня, прежде всего, какой-то факт. И у меня есть несколько поставщиков сюжетов, несколько батюшек, которые мне рассказывают о многоопытной служебной деятельности на приходах сельских. И в некоторых рассказах, вот поскольку не хватает какого-то, простите за выражение, мяса, но приходится это мясо дополнять и фантазировать. А вот когда мне либо подслушанная какая-то история в компаниях, меня поражает сам факт, а когда начинаешь писать, то выясняется, что не хватает каких-то фактов. Ну и, конечно, домысел имеет место. Вот, но иногда бывает, над вымыслом слезами обольюсь и откажусь от него и следую правде жизни.
А что вот тебя привлекает? Понимаешь, как, ну, я прямо скажу, собственно, раскрою провокацию своего вопроса. Дело в том, что люди-то смотрят на мир по-разному. Как говорил Паисий Афонский, Святогорец, некоторых людей можно уподобить пчелам, а других можно уподобить мухам. Да? Пчела влетает в прекрасный благоухающий сад, находит цветы, собирает мед.
Она и на помойке находит цветы.
И на помойке, да. А муха, пролетает сквозь сад, не замечая ее, и садится на известное, на известный субстрат. Да. Но все-таки мотивы. А что тебя привлекает в людях? Ясно, что если писать вот этих цветах и быть чистой пчелой, так, прости меня, от этого меду можно просто тоже устать. И уж слишком черно писать тоже как бы не хочется. А проходить мимо трагедии жизни тоже писателю невозможно. Что тебя привлекает в людях? Что это за персонажи? Это церковные люди, прежде всего. Это люди-христиане или просто наши современники, и ты пытаешься узнать, что они собой представляют? Что такое современный русский человек?
Дело в том, что в этом сборнике основной корпус моих героев – это люди церковные. Но вот мой принцип – я очень люблю слово «творчество», так что это дерзко, но принцип моей работы писательской его трудно сформулировать, но, вот знаете, я все-таки пытаюсь сквозь абсурд современной жизни увидеть свет Фаворский. Ну, может, это громко звучит, но это так. И вы знаете, вот даже вот сегодня серое небо, серые люди. Я ехал в метро, смотрел на вот эти угрюмые лица и подумал, а вот что было бы, если бы они вдруг все стали улыбаться? Я пытался домыслить. Вот еду, и все улыбаются. Ни один не улыбнулся. И мне так было грустно, я подумал, что надо написать рассказ о том, что вот едешь, и полное метро счастливых людей. Вот. А я недавно пожелал, я вот сейчас еду долечиваться на юг, и не увижу своих петербургских друзей, а вот лежал, долечивался, и мне все время звонили и просили, вот, чтобы я их навестил, но вот пришлось отказаться, и я одной даме, у которой между Новым годом и Рождеством день рождения, я, так сказать, экспромтом ей посоветовал, вот, так сказать, то, что могло быть каким-то критерием вот, работы писательской. Я ей пожелал вот за новогодними мандаринами, салатом оливье, вот увидеть новогодними, увидеть вот тот самый свет, который из колыбели Христовой, так сказать, слабенько-слабенько светит сквозь вот этот самый шум, суету, вопли Киркорова и прочих шедевристов от эстрады. Вот, понимаете, мне кажется, что нужно уметь видеть промысел и замысел Бога об этом мире и о человеке. А все остальное наносное. Мы же действительно образ и подобие Божие. Вот я какую-то очень большую часть своей жизни пребывал в состоянии каком-то критиканском. Да? Это помогло мне, я сейчас вижу детали. Но я эти детали совершенно иначе осмысливаю в христианском свете. Стараюсь не осуждать никого и любить этих самых своих героев. Даже когда у меня герой, уполномоченный от советской власти, который очень здорово интриговал, вредил, просто добивал моего героя, вот, я тоже нашел некоторые детали, которые позволили к нему отнестись сочувствием, потому что он был рабом системы и вот такой вялой собачонкой, которая пыталась укусить, но дальше пятки не доставала. Ему тогда...
Александр Анатольевич, ну ясно, что вот те писатели, и ты в частности, это вот по-настоящему христианская литература. Тем более, что ты этот метод выработал всей своей жизнью. Все-таки ты просто, прежде всего, очень талантливый писатель, профессионал, и жил в профессиональной среде. Это не как бы приходская самодеятельность, это совсем другой пласт литературы, это сознательный выбор языка и отработка метода. Вот я хотел бы спросить, современная литература, что она собой представляет, куда она идет, в чем ее метод? Потому что ясно, что мы имеем с неким явлением, тоже очень профессиональным, очень талантливым, но которого все-таки христианским назвать нельзя.
Ну, совершенно антихристианское. Понимаешь, вот дело в том, что, поскольку ты из Одессы, я вам не скажу за всю Одессу, да? Но в целом литература движется вот по пути, вот, верной дорогой идет, товарищи, в бездну. Вот как стали обслуживать идеологию. И мне кажется, что вот сейчас наступает новый этап, когда все наелись вот этой дряни. Сначала все-таки... Мне кажется, что виновата идеология. Сколько у нас было фальшивых героев, вплоть до того, что к ужасу вдруг узнаем из либеральной прессы о том, что половина героев, там, пионеров, героев и прочих, так сказать, были просто выдуманы. Я вот, например, знаю одну историю, совершенно парадоксальную, сейчас я расскажу, просто мысль закончу. Вот эти придумки, жизнь была... Загнали наш народ вот эти ежовыми рукавицами, стали, так сказать, давить с расстрелами, вот со страхами такими, что вот мне, например, моя мама только перед смертью сказала, что у меня дедушка не от голода умер, а расстрелян был. Вот, боялись, страх, вот этот полный кошмар. И неверно понятое освобождение от этого страха и от идеологического этого нажима привело к тому, что вот этот самый эпатаж перешел все возможные и мыслимые границы и стал крушить все – мораль, культуру, здравый смысл. И я, кстати, тоже отдал дань вот этому самому. У меня были всякие парадоксальные такие абсурдистские пьески небольшие. Но это было понятно, потому что почему я так ценю юмор и не согласен со многими православными людьми, которые говорят, что чуть ли не грех, что, дескать, Господь не смеялся, это и ты не смейся. Но дело в том, что смех не ради смеха, а вот абсурд побивается только смехом, нет другого оружия. Поэтому если находишь какой-то удачный ход, который бы посрамил, знаете, как вот говорил, томлю томящего мя, да? И я вот этих самых смехотворцев современных побиваю вот их же оружием. А им кажется, что у них монополия на смех. А нет, ребят, нет, мы тоже умеем пошутить, но у нас другая задача. Это не как вот, знаете, популярные смехотворцы, которые с эстрады не вылезают. Природа смеха другая. Не бабушка затылком облет смешно, а совсем другое. Как сказано, ад достоин всяческого посмеяния. Ну вот я этим и занимаюсь.
Очень любопытно, действительно, я никогда не задумывался, что вот это высказывание «ад достоин посмеяния» может стать литературным методом. Но вместе с тем, я должен сказать, что все-таки книжка-то не про ад.
Ну, разумеется.
Книжка про добрых русских людей.
Да, да, да. Но дело в том, что их жизнь не в безвоздушном пространстве. Они преодолевают массу ситуаций, которые, значит, как беду не назовешь. Это будут трагические судьбы совершенно. Вот у меня на обложке такая лирическая парочка, молодые люди, а героиня-то у меня бабушка ребенка-инвалида, которая тоже сумела вот эту самую беду пересилить, но никто как Бог помог ей преодолеть и увидеть вот в этом слабом существе, вот в его взгляде она увидела взгляд Христа.
А насколько такая литература, а она уже есть, это целое направление, и можно и Владимира Николаевича Крупина назвать, да, наверное, и Олеся Николаева, и еще многих христианских писателей, которые не идеологически христиане, да, вот мы православные, будем, так сказать, идеологию христианскую описывать литературным способом. А это действительно душевное устроение некоторое такое писательское, которое помогает создавать литературу совершенно другого порядка. Вот насколько она перспективна, насколько она сейчас становится масштабным? Есть ли новое поколение, молодые люди, которые идут таким же путем?
Вот я этого не знаю. Молодые люди, если будут напечатаны или познакомлюсь с кем-нибудь, то скажу, насколько перспективно. Но мне кажется, что люди настолько устали вот, от грязи. Ведь, понимаете, у христианина есть, так сказать, перспектива. Он идет в вечность, да, он знает, что смерти нет. А здесь же пафос смерти, вот эта современная литература. Выкайфовываются там вот, какие-то чувства, причем если они аномальные, да, так сказать, тем более пристально их рассматривают. Знаете, идет изучение географии греха. И вот чем тоньше ты проникаешь вот в эти фрейдистские штучки, тем больше у тебя шансов получить премию, быть признанным во всемирном масштабе. Поэтому, ну что, самая работа адова делается уже. Вот вы говорите, каковы перспективы. Перспективы христианства печальные. Потому что мы прекрасно знаем, чем все закончится. Малое стадо, нам сказать, не убоись. Мы никогда не говорим о том, что вот Господь нас призвал для того, чтобы мы имели Мерседесы и жили вообще в больших коттеджах. Нам было сказано, в мире всем скорбны будете. Но если мы в писательской работе, в поэтической, в кинематографической, пытаемся преодолеть вот все то, что мир, он нас ловит, да, ну, как говорил Григорий Сковорода, мир ловил меня, но не поймал. Мы убегаем от мира, да, мы создаем ситуации, при которых мы показываем, так сказать, нос этому самому миру. Не поймал. И пытаемся показать читателям, как можно прийти к Богу, как можно от этого мира отстраниться или, как, знаете, межструек проскочить. Это очень непросто. И самое главное, вот в чем неправда заключается современной литературы? В том, что они добивают человека. А нужна элевация, нужно приподнимать его. Падшего человека приподними, вытащи его из грязи, покажи ему вот ту самую эсхатологическую перспективу. Мы знаем о том, что, так сказать, мир конечен, но он, простите, он был конечен 2000 лет назад, как было сказано, времена последние, вот, но времена последние 2000 лет, может быть, еще 2000 лет нам Господь даст. Тем более, что, вот видите, и я, окаянный, нахожу героев, которые молятся, вот, на них мир держится. Не будет молитвенников, и все, и закончится земная история.
Ну, знаете как, Александр Владимирович, многие говорят, и много можно говорить «халва-халва», но от этого во рту слаще не станет. И, собственно, можно много рассуждать о современной литературе, ее как бы даже и не читая. Я попросил бы, да, так как ты сейчас у нас в студии, да, все-таки доставить удовольствие и мне, и нашим слушателям, и прочесть что-то из этой книжки. Я думаю, что даже несколько рассказов мы их поставим в течение недели-двух, может быть, чтобы наши слушатели могли послушать, и те, кто не может даже прочесть. У нас много таких людей, которые прочесть не могут, то ли просто слепы, то ли не могут из дому выйти. А вот насытиться встречей с этими замечательными людьми, которых ты описал в своей книжке, все-таки это большая радость. Это как большая радость встречи вообще с любым христианином. Или просто возможность встретиться с христианским взглядом на окружающий мир. Итак, дорогие друзья, те, кто смогут все-таки прийти на встречу с Александром Владимировичем Богатыревым, пожалуйста, в воскресенье, 18 часов, храм Мученицы Татьяны. Мы приглашаем всех вас. Там можете и книжку эту купить. А те, кто уж не сможет, то уж послушайте сейчас вот эти чудесные рассказы. Читает Александр Богатырев. Ведро незабудок.
Святки по-советски. Это было в те незабвенные времена, когда русские люди не знали таких страшных слов, как менеджер, дилер, провайдер, девелопер, реализатор и прочих. А если и знали, то не употребляли их в обыденной жизни. То, что теперь называют презентациями, у той части пишущей братья, кто не имел шансов пройти сквозь цензурные рогатки, проходил на чердаках, в мастерских непризнанных художников или в подпольях газовых котельных. Кто-то из поэтов был дежурным оператором той самой котельной, где читали гениальные вирши, а выступавшие слушатели либо были их коллегами, либо дворниками, либо ночными сторожами каких-нибудь невоенных объектов. Были среди слушателей и вполне благополучные люди, сумевшие встроиться в официальные творческие структуры. Были и законченные протестанты, протестовавшие против любых разрешенных властями форм жизни. И в первую очередь против брака и работы в приличных официальных заведениях. Были и соглядатые, но это никого не волновало. Главное было прочесть. А степень таланта оценивалась степенью красоты девушки, соблазненной услышанными шедеврами. После окончания университета я 2 зимних сезона проработал во вневедомственной охране. Устроил меня туда мой приятель, бригадир сторожей и кандидат филологических наук. Я стал сразу бригадиром, минуя чин простого сторожа. В мои обязанности входило составление графиков дежурств, обеспечение выхода на объекты сторожей и периодические проверки того, как они несут службу. Я должен был появляться в конторе с докладами и всяческими профессиональными разговорами, чего я практически не делал. Это вызывало справедливое недовольство начальства, но я ухитрялся, не выходя из дому, обеспечивать надежную охрану социалистической собственности. Я звонил своим братьям и устраивал все по телефону. В случае, если кто-то заболевал, нужно было срочно организовывать замену. Дело оказалось хлопотным и не всегда исполнимым. Осенью и зимой в Петербурге народ болеет часто. Приходилось несколько раз самому замещать захворавших, и я решил разжаловаться в рядовые сторожа. Сделать это оказалось непросто, но помог случай. В рождественский сочельник начальство собрало бригадиров на инструктаж и стало нагонять страху. Оказывается, в православные праздники нужно быть особенно бдительным. То ли они Гоголя начитались и боялись вылазок нечистой силы, то ли по опыту знали, что в любые праздники народ теряет бдительность, а враг, будучи хитрым и коварным, именно в такое время и совершает самые гнусные преступления. Забегая вперед, скажу, что в этом была сермяжная правда. Убедившись в том, что на дежурство вышло все мое сторожевое воинство, я отправился на вечернюю службу в Князь Владимирский собор. Но оказалось, что никакой службы вечером не было. Тогда я помчался в Спас-Преображенский собор, но и там служить собирались лишь утром 7 января. Ни о каких ночных службах и речи не могло быть. Храмов в Петербурге было мало, да и самого Петербурга еще не было. А в городе имени Ленина, в рождественский сочельник, вечерних служб не проводили. Может быть, в кладбищенских церквях и служили, но в двух центральных, куда я сумел добраться, двери были наглухо заперты. Участок мой находился на Петроградской стороне. Вспомнив о призыве начальства быть особо бдительными в ночь перед Рождеством, я вернулся в уверенное мне владение. В эту ночь дежурила одна милейшая старушка с громкой дворянской фамилией. Я решил начать обход с института, в котором она числилась стражем. Добрался до объекта и позвонил в звонок, прибитый к обшарпанной филенке старинной дубовой двери. Ждать практически не пришлось, из чего нужно было заключить, что страж не дремлет, и дело свое блюдет изрядно. Я поздоровался. «С Рождеством вас, Нина Георгиевна! Вы знаете мое имя?» — вспыхнула радостно бдительная дама. «И вас с Рождеством!» «Как не знать, дело нехитрое. В списке работников есть и фамилии, и имена отчества. Да, но нас всегда называют по фамилии, с добавлением слова «товарищ». Если позволите, я этого делать не стану». Объект проверки радостно засмеялась. «О, как я вам буду признательна! Позвольте вам по случаю праздника предложить чаю». Я поблагодарил ее и с радостью согласился. Ее рабочим местом было просторное фойе, по которому гулял сквозной ветер. По этой причине Инна Георгиевна была в меховой безрукавке, никакого диванчика, лишь стол и стул. Я придвинул к столу табурет, стоявшего у противоположной стены. Нина Георгиевна сидела за обшарпанным столом, накрытым оконным стеклом, под которым виднелись распоряжения, графики, таблицы с номерами телефонов и фамилиями, а над ней нависла кариатида, выкрашенная в синий казарменный цвет. Несколько раз на стол упали чешуйки старой краски. Она поставила на стол стеклянную литровую банку из-под маринованных огурцов, налила в нее воду и сунула кипятильник. Электрочайников тогда не было, вернее, были, но не у всех, и совсем не такие, как нынешние. А банки с кипятильниками ходили широко, особенно у командированных. «Вам с нами в служебное время общаться вот так с чаями, с сахарами не положено», — улыбнулась Нина Георгиевна. «Чувствовать себя начальником было очень смешно. Вы рассказали друг дружке, чем занимались до того, как попали на эту замечательную службу. Нина Георгиевна всю жизнь проработала в библиотеке, а на пенсии подрабатывала, чтобы поддержать правнучку-студентку. Я же не мог толком объяснить, почему молодой человек с университетским дипломом гуляет по широким проспектам северной столицы, мешая пожилым людям маленько вздремнуть. Я отшутился и сказал, что собираю материал для сценария об одиноком человеке в большом городе. Это будет что-то вроде советского Чарли Чаплина «В огнях большого города». Нина Георгиевна, понимающе кивнула и вынула из сумки плоскую коробку. «Как интересно, у нас и тортик есть шоколадный, давайте праздновать». «А что, если мы тропарь рождественский споем?» — предложил я. «Вы его знаете?» — обрадовалась она. И мы запели «Рождество твое, Христе Боже наш». Удивительно улыбнулась Нина Георгиевна. «Не ожидал я, что мне в рождественскую ночь такую радость доставит. Очень вам благодарна. Может, еще кто-нибудь к нам и с колядками заглянет?» Мы выпили с ней по 3 стакана, а потом я попросил рассказать ее какую-нибудь святочную историю из ее жизни. Нина Георгиевна задумалась. Вы знаете, что-то не могу припомнить святочных историй. Жизнь моя была непроста. Может быть, в детстве с вами случилось что-нибудь необыкновенное? Она оживилась. Детство у меня было замечательное. Отец служил офицером на Черноморском флоте, и мы жили в Севастополе. Прекрасное время. Она немного помолчала. Ну, коль скоро вы знаете тропа Рождества, стало быть, человек церковный, я могу рассказать вам одну историю. Но только она не святочная. Случилась она летом. Хорошо, можно и летнюю историю. К нам в гимназию приезжала государыня-императрица Александра Федоровна с девочками, с дочерьми. По дороге в Ливадию императорская семья всегда посещала Севастополь. Государь с наследником цесаревичем бывали на кораблях, а Александра Федоровна в нашей гимназии. Она даже взяла над ней официальное шефство. И вот выстроили нас, девочек, в каре вдоль всего коридора. А я была самая маленькая. У меня были кудрявые, совершенно белые волосы, голубые глаза. Нина Георгиевна смущенно опустила взгляд. У нее сейчас были совершенно белые волосы и голубые глаза. Наверное, потому что я была самая маленькая, меня директриса назначила приветствовать государыню. Я страшно испугалась, долго отказывалась, но меня все равно поставили на красную ковровую дорожку, и я под иконой Смоленской Божьей Матери должна была сказать очень торжественные и высокопарные слова. Я их долго учила, но как только увидела идущую прямо на меня государыню, все во мне оборвалось. Я забыла эти слова, и когда Александра Федоровна подошла ко мне, я только и смогла сказать: «Матушка государыня, как я рада вас видеть». А все шепчут, подсказывают мне настоящие слова приветствия. Директриса что-то недовольно шепчет злым шепотом, а я ничего не слышу. Ноги мои подкашиваются. Я смотрю на царицу снизу вверх. Она такая большая, такая красивая, такая добрая, смотрит на меня ласково и ждет. Может, я еще что-нибудь скажу? Я ей сказала: «Простите, матушка, не только я рада, все рады, что вы к нам приехали». И счастливы. Тут я заплакала, а государыня наклонилась ко мне и поцеловала меня в лоб. Потом меня оттеснили, я видел, как мимо меня проходят великие княжны, такие красивые, а я еле на ногах держусь. Думаю, как строго мне накажут за то, что я все забыла. Даже боялась, что меня побьют. Вижу, девочки бегут ко мне. Ну, думаю, сейчас начнут бить. А они подбежали и стали меня в то место, куда государыня меня поцеловала, целовать. Вся гимназия меня целовала, и не только в тот день, но и потом еще долго. Нина Георгиевна замолчала, потом спохватилась и даже испугалась. «Наверное, вы хотели что-нибудь другое услыхать? Это ведь не святочная история. Я бы сказал, пасхальная». Потом мы долго сидели, и она рассказывала мне о своей жизни. Эти истории были далеко не святочными. Расстрел родителей, мужа, с которым она тайно обвенчалась, но не успела зарегистрироваться по советскому чину. О собственном путешествии по сибирским просторам ГУЛАГа ушел я от нее под утро. Больше я никого не проверял. Я шел пешком по ночному зимнему городу, прошел по Троицкому мосту, он еще назывался Кировским. Петропавловскую крепость тогда не подсвечивали, но она была так великолепна, так таинственно темнела колокольня собора с высоченным шпилем на фоне мрачного неба с низкими тучами, и казалось, что это призрак Великой Империи, грозно напоминает о своем былом величии и поражается тому, что град святого Петра забыл о радостном празднике. А между тем и Петропавловская крепость, и широкое заснеженное поле Невы с дворцами вдоль набережной и огромным зданием биржи, обрамленным с двух сторон растральными колоннами, этот неповторимый, потрясающий пейзаж казался замершей декорацией для какой-то другой жизни. Не иначе, как в честь своего дня рождения, Господь прикрыл снегом красные полотнища с коммунистическими лозунгами, торчавшие почти на каждой крыше. Все в спящем городе говорило о том, что его обитатели уже отгуляли свое. Новый год прошел, бутылки из-под шампанского, бумажные трубки хлопушек, разноцветные крапинки конфетти, рассыпанные по снегу, а до Рождества никому нет дела. На огромной елке у гостиного двора горели цветные лампочки, но большая красная пятиконечная звезда вместо Вифлеемской напоминала о том, что это новогодняя, а не рождественская елка. Всю дорогу я представлял маленькую Нину с кудряшками, как ее целуют радостные гимназистки. Ну что ж, у меня тоже была подобная история, только без целований. В отрочестве я был суворовцем. Однажды в нашу роту зашел начальник училища генерал Лазарев. Он прошел перед строем, поздоровался с нами, задал несколько дежурных вопросов командиру роты, а, проходя мимо, погладил меня по голове. Как только он ушел, распустили строй, человек 10 подскочили ко мне и стали давать подзатыльники, приговаривая: «Тебя генерал по голове погладил, а теперь мы тебя погладим». Не успел я прийти домой, как раздался звонок. «Ты почему дома?» — кричали в трубке. «Немедленно к начальнику». Как я был неправ. Оказалось, что в Петербурге не все забыли о Рождестве. В зоопарке украли гуся. Гусь был какой-то редкой породы и стоил немыслимой суммы в долларах, а зоопарк был моим объектом. Слава богу, помимо старушки Божьего одуванчика, зоопарк охраняли еще профессионалы-милиционеры. Кого наказали помимо меня, не знаю, но я был уволен из бригадиров и низведен в ранг рядового сторожа, о чем пламенно мечтал. Но главное, место моего дежурства стал уютный особнячок на островах. В нем помещалось строительное управление. Я получил то, о чем мечтать не смел. Жили мы тогда втроем в одной комнате, где некуда было поставить письменный стол, а тут кабинет с пишущей машинкой, казенной бумагой, диваном и телефоном, по которому я мог звонить своим многочисленным иногородним друзьям. Ну, чем не святочная история? Я прочитаю рассказ «Ведро незабудок», так назван сборник. Всякий раз, когда я направлялся через парк к дому моего друга, я встречал ее. И почти всегда она шла мне навстречу. Лишь один раз я оказался позади нее и долго, медленно шел, не решаясь ее обогнать. Она неожиданно обернулась и посмотрела на меня, как на старого знакомого. Я поклонился и поздоровался. Она радостно ответила и замерла, глядя сквозь толстые стекла очков, всем видом показывая, что ждет не только приветствия. Но я смутился и, не решившись заговорить, поспешил дальше. Она всегда гуляла с коляской. Медленно катила ее перед собой и тихо напевала какую-то знакомую, но неузнаваемую мелодию. Она всегда улыбалась. Улыбка ее была странная, словно совершила что-то запретное и вот-вот попросит прощения. Поравнявшись со мной, она всегда останавливалась, здоровалась и склонялась над коляской, приговаривая: «Ну что ты, Семушка, все хорошо». Сначала коляска была крытая, для младенцев, потом сидячая. В сидячей я и увидел ее Семушку. Безжизненное тонкое тельце и запрокинутую, склоненную вправо голову с полузакрытыми голубыми глазками. Казалось, что они подернуты пленкой, как умирающей птицы. Она стояла, глядя мне в глаза, и с неизменной улыбкой тихо произнесла: «У него ДЦП, церебральный паралич». «Я вижу», — сказал я, не находя других слов. «Значит, вы знаете, что это такое?» Я утвердительно кивнул. Некоторое время постояли молча. «Ну, вам ведь туда», — сказала она, показывая головой направление моего постоянного маршрута. И опять не нашел, что сказать. Извинился и побрел, отчаянно ругая себя. Когда не надо, балагур, а тут женщина явно нуждается в общении и теплом слове. «Ну, что скажешь? С чего не начнешь, одна неловкость? Начать расспросы о болезни ребенка? Произносить легковесные слова утешения? Как построить беседу, чтобы не ранить ее?» Стыдно признаться, но меня смутило еще одно обстоятельство. Она была красива. Не в современном понимании, совсем не то, что смотрит на тебя из каждого ларька с глянцевых журнальных обложек, а той благородной красотой, являвшей до недавнего времени женский идеал. Она была стройна, с копной светлых волос, забранных вверх в старорежимную прическу. Продолговатое лицо, немного длинноватый нос, большие роговые очки совсем не портили ее. Наоборот, придавали некое качество, то, что мужчина называется солидностью. Но в ней не было никакой солидности из-за постоянной улыбки. Очки, прямая спина, высокая прическа. Она могла бы сойти за директрису Института благородных девиц, если бы не эта улыбка. Она улыбалась, словно просила прощения у всех встречных за то, что у нее такой ребенок. Если внимательно рассмотреть ее черты по отдельности, а потом попробовать собрать их воедино, то должно было получиться очень строгое лицо, либо что-то вроде лика античной богини. Но получилось нечто нежное, робкое и даже детское. Возраст ее определить было трудно. Ей могло быть и 45, и 55, но больше всего поражали ее глаза. За стеклами очков они казались бездонными, словно два синих озера, рассматриваемые в окуляры бинокля. Я боялся беседы с ней и, завидев ее издали, стал обходить стороной. Не знаю, как далеко она видела в очках и замечала ли мои обходные маневры. Иногда, когда она поворачивала лицо в мою сторону, мне казалось, что она видит меня. И я опускал глаза, притворяясь, что внимательно смотрю под ноги. Иногда, стараясь остаться незамеченным, наблюдал за ней. В какой-то момент она стала снимать своего Семушку с коляски и, поддерживая его за обе руки, помогала ему делать первые шаги. Через год они гуляли без коляски, медленно проходили небольшие расстояния от одной скамейки до другой. Семушка с трудом передвигал ноги, подрагивая всем телом. Добравшись до очередной скамьи, они садились и подолгу отдыхали. Она что-то рассказывала ему, прижимая его к себе. Во время одной такой прогулки я буквально столкнулся с ними. Шел о чем-то размышлял, пока не оказался в двух шагах от них. Она взглянула на меня все с той же улыбкой и как будто продолжала только что прерванную беседу. И радостно сказала: «Какое счастье, что в нашем парке есть скамейки». «Да, действительно», — поддакнул я и неожиданно для самого себя сел рядом с ними. «Не возражаете, если я посижу с вами?» «Ну что вы, я рада. И Семушка рад. Правда, Семушка?» Она наклонилась над мальчиком и поцеловала его в висок. Тот сидел безучастно, глядя перед собой. «Какая красота!» — вздохнула она и посмотрела вокруг. Я отвел взгляд и поддакнул. В ее бездонных глазах было что-то завораживающее. Мне было неловко, словно я обманывал ее. «А как хорошо, что рядом Нева! Я не смогла бы жить в другом районе. Скоро листья станут золотыми. Вы любите осень?» — неожиданно спросила она. «Наверное, нужно ответить: да, очень люблю». И тут же добавить: «Пушкин не зря любил пышную природу вымирания». «А вы, наверное, поэт, я так и думала». «Нет, сударыня, прозаик. Страшно прозаическая личность». «Неправда, вы себя не знаете. Либо кокетничаете». «Нет, правда, я люблю лето, люблю купаться в море. Что может быть прозаичнее? Теперь еще и для многих наших земляков эта проза стала недосягаемой». «У лета своя поэзия, только современные передельщики мира сделали ее слишком буржуазной. Из детской радости поплескаться в воде сотворили идола. Солнце и море превратили в какие-то культы Ерила и Посейдона». «Хорошо сказано, вы, наверное, поэтесса, коли чувствуете собратьев по цеху». «Нет, я просто школьная учительница литературы. Сама писала стихи только в ранней юности, но я чувствую людей». «И знаю, почему целых 3 года не решаетесь заговорить со мной. Я даже знаю, что вас зовут Александром». При этих словах мне стало не по себе. Я посмотрел на нее и не успел открыть рта, как она, звонко засмеявшись, добавила: «Я это точно знаю». «Понятно», — промямлил я. «Литературу вы преподавали в школе, но не в простой школе, а в школе КГБ». Она еще звонче засмеялась. «Я видела вас в Лавре 12 сентября и 6 декабря, в дни памяти Александра Невского. А коль скоро в другие воскресные дни вы в Лавру не ходите, стало быть, вы именинник, и Александр ваш святой. Так что никакой вы не Эдуард». «Почему Эдуард?» «Сама не знаю. Первое пришедшее на ум имя, которое никак вам не идет. Так что, Александр, позвольте представиться. Я Ольга. Могли не представляться, вас никак иначе не назовешь. Я почему-то был уверен, что ее зовут именно Ольгой. Хотя она могла быть и Александрой, и Елизаветой. В профиль она немного походила на императрицу Александру Федоровну». «И вы регулярно ходите в Лавру?» «Да, но на престольные праздники хожу и в другие церкви, если удается упросить Лену посидеть с Семушкой». «А кто это Лена?» «Его мать, моя дочь». И Ольга все с той же улыбкой стала рассказывать о себе и своих близких. Первые минуты нашей беседы я чувствовал неловкость. Это было так похоже на забытую со времени молодости предамурную игру. Соседство красивой женщины волновало меня, но по мере ее рассказа чувства мои менялись, и мне вдруг стало невыносимо жалко эту женщину. До рождения Семушки в их семье было 2 мужчин. Когда узнали, что Семушка болен, первым сбежал муж дочери, а ее муж в несколько месяцев превратился в злобного алкоголика. Он и раньше не упускал возможности кутнуть с коллегами по работе, но это случалось нечасто, а тут каждый вечер. И самое ужасное, он стал бить ее, и не только ее, но и ее старенькую мать. Побои сопровождались диким ревом, угрозами убить и страшными проклятиями. Он обвинял Ольгу в том, что она сломала ему жизнь, что она перестала обращать на него внимание. Последний упрек, казавшийся ему главным, отчасти имел основание. Всю свою любовь и нежность она переключила на больного внука. Она вскидывалась по ночам, прислушиваясь к тому, как он дышит. Ей казалось, что он может с минуты на минуту умереть. Она сама не понимала, почему это маленькое слабое тельце заполнило ее сердце. Ни дочь, ни мать ей уже не были так дороги, как прежде. А муж, требовавший от нее супружеской нежности, стал просто невыносимым. Она видела в нем бесчувственное животное, понимая, что ему нужна прежняя жена, но быть ее она уже не могла. Попытки объясниться с ним ни к чему не привели. Он требовал, чтобы дочь забрала своего урода и оставила с матерью в покое. Но Лена не могла этого сделать. Она не могла оставить работу, но главное, она хотела выйти замуж. Она была уверена, что не найдет мужчину, который мог бы ее взять в жены с больным ребенком. Ольга вынуждена была уйти с работы и целый день проводила с внуком. И чем больше проходило времени, тем дороже он ей становился. Когда он смотрел на нее своими поблекшими глазками, полными любви и страдания, ей казалось, что сам Христос смотрит на нее, и ее сердце замирало. Ничего подобного она не испытывала, общаясь с дочерью, когда та была в младенческом возрасте. Она почувствовала присутствие Божие в ее жизни. В молитвенном чувстве, почти никогда не оставлявшем ее, она получила великое утешение и радость. С тех пор улыбка не сходила с ее лица. Люди принимали ее за чокнутую. Она не расслышала, так ее называли соседи, за блаженную. А она и впрямь ощущала себя блаженной от переполнявшего все ее существо блаженства. Никто не говорил ей о Боге. Он сам позвал ее, и она услышала его зов. Помимо молитвы, простой своими словами, она стала ходить в храм. Потом она узнала об Иисусовой молитве и нашла большое утешение в этом коротком прошении. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Семушку, его назвали Семеном в честь Семена Богоприимца, она водила в храм в будние дни, когда было мало народу. Причала его часто и надеялась на чудо, на то, что Господь исцелит его. Но помимо этой надежды был еще и страх. А вдруг он, исцеленный, станет таким же, как все? Вернее, как многие, грубым, как его дед и отец, как многие соседские парни, и она в страшной растерянности не знала, о чем просить Бога. «Господи, Ты сам знаешь, что лучше для его спасения и моего. Сделай так, чтобы после моей смерти ничего плохого с ним не случилось». И она стала мечтать о том, чтобы умереть все, может, в один день. «Вы первый, кому это рассказываю». Она неожиданно прервала рассказ. Я не знал, как реагировать на это признание. Молча поцеловал ей руку, несколько минут мы сидели молча. «Неужели ваш муж не почувствовал того, что происходило в вашей душе?» «Почувствовал», — вздохнула она. «Беснования его усилились. Он несколько раз чуть не убил меня. Мне пришлось развестись с ним. Он иногда звонит и просит позволения вернуться, но я не могу его видеть». Мы снова помолчали. «Не думайте», — вдруг встрепенулась она, — «он не был чудовищем. Мы не так уж плохо жили с ним. Он талантливый конструктор, его ценили на работе. Просто он не выдержал испытания. Мало кто из мужчин остается в семье с больным ребенком. Мой зять, уходя от Лены, говорил, что мечтал о здоровом наследнике. А с Леной может повториться та же беда. Он даже извинялся, иногда приносит деньги для Семушки. А алиментов не платят? Нет, Лена заявила, что ничего от него не нужно». Он и успокоился. А редкие жертвы он приносит мне. В это время мимо нас пробежали два мальчугана. Они захлебывались от смеха и толкали друг дружку локтями. Я посмотрел им вслед и перехватил взгляд Семушки. Он смотрел на меня настороженно и с тревогой. Это был его первый опыт терпения. Бабушка так долго общается с незнакомым мужчиной. Не с ним, а с посторонним человеком. Но от этого человека не исходит опасность. Это он чувствовал и не знал, что с этим делать. Ольга заметила наши гляделки и крепче прижала внука к себе. — Все хорошо, Семушка. Но Семушка ей не поверил. Он стал постановать, а потом захныкал. — Да что с тобой? Видно, ревнует. Ну-ну. Ольга посадила внука к себе на колени, прижала к себе и стала убаюкивать, как маленького. — Успокойся, дядя хороший, он не обидит. Но Семушка стал вырываться, и хныканье превратилось в какой-то прерывистый гул со всхлипами. — Ну, хорошо, пойдем домой, — успокоила она внука. Мы поднялись. Несколько шагов она преодолела, держа мальчика на руках, потом опустила, тяжеленький. — Нет уж у бабушки силушки. Она опустила внука на землю и тихо повела его за руку. Он затих и сосредоточил все внимание и силы на ходьбе, посапывая, с усилием передвигал ногами. Я протянул руку, но он отдернул свою и отвернулся. Ревнует, — улыбнулась Ольга. И я вдруг вспомнил, что, рассказывая о своей жизни, она перестала улыбаться. Я впервые увидел ее серьезное лицо. Оно было очень красивым и одухотворенным, а теперь она снова робко улыбалась. Казалось, что она жалеет о своей откровенности и попросит у меня прощения. Она вдруг вскинула голову и, повернувшись ко мне, быстро проговорила: «А мой муж мог быть и рыцарем. Он бывал галантным. Однажды принес мне целое ведро незабудок. Купил у бабушки возле метро. Я была очень тронута». простите, незабудки, это такие маленькие, голубенькие, растерянно спросил я. Да-да, весело подтвердила она. Господи, да такой тонкой, красивой женщине нужно розы носить огромными букетами, незабудки, целое ведро. Простите, а какие еще цветы приносил вам муж? Ольга задумалась. Не помню, вообще-то он меня не баловал. Я проводил до самого дома, Семушку пришлось взять на руки и отнести на второй этаж. Он не сопротивлялся, лежал безжизненно, отвернув от меня голову. Вообще-то он сам поднимается, виновато улыбнулась Ольга. Распрощавшись, я побежал к метро. Дюжина пожилых женщин выставили прямо на асфальте плоды своих дачных трудов. Народ спешно проходил мимо, не задерживаясь и не глядя на выставленный товар. Я пробежал глазами по кучкам грибов, стеклянным банкам с домашними соленьями, пучками зелени и связанным веткам калины. Одна старушка стала уговаривать купить у нее огромную тыкву. В конце ряда я, наконец, увидел двух женщин с цветами. У обеих были хризантемы. Одинаковые, не очень пышные, в отличие от огромных голландских, простые осенние, те, что сажают почти у каждой дачи. У одной женщины оставалось два небольших букета по 7 цветов, у другой хризантемы стояли в синем пластмассовом ведре. Обе наперебой стали предлагать мне цветы, расхваливая их достоинства. Я прервал их хвалебные воды и сказал, что куплю все и даже ведро. Хозяйка ведра опешила и стала что-то говорить о невозможности возвращения домой без ведра. «Да что ты, Зин, — перебила ей соседка, — выручать человека, куда же ему без ведра? Вон, хозяйственный, сейчас купишь новое!» Она махнула рукой в сторону магазина. «А за ведро заплатите?» — недоверчиво спросила Зина. Я молча протянул деньги. Ольгин подъезд оказался запертым, а я не посмотрел, какой у нее номер квартиры. Пришлось поджидать кого-нибудь из жильцов. Я вырвал из блокнота лист и написал на нем: «Простите, Ольга, незабудок не было». Вложил лист в цветы. Буквально через минуту к подъезду подошла девушка. Она с удивлением посмотрела на мое ведро и вдруг спросила: «Продаете?» Я засмеялся и отчитал ей 7 хризантем. Она стала отказываться. И вдруг настороженно спросила: «А вы к кому?» Я вздохнул: «Не бойтесь, я не маньяк. Маньяки ходят с букетами, а у меня ведро. Эти цветы прислали мальчику Семушке со второго этажа. Знаете такого?» Девушка радостно закивала. «Вот ему и передайте. А что сказать? От кого? Скажите, что Андерсон просил передать». «Андерсон?» «Да, Андерсон. Христиан». «Хорошо скажу», — сказала она совершенно серьезно. «Имя у вас редкое. Христиан. Я запомню. А может, вы сами передадите?» «Да нет, подарки должны приносить феи». «Или Дед Мороз». Она открыла дверь, я вручил ей ведро, 7 хризантем протянул ей. «Это вам». «А не подумает ли его мама, что я сама взяла себе эти цветы?» «Не подумает. Она хорошо знает Андерсона». Девушка кокетливо улыбнулась. «Пока-пока». А я зашагал к метро. «Да, Дед Мороз. Именно дед. Дед и никакой лирики». Я прочитал вам два рассказа из своей новой книги «Ведро незабудок». И... в воскресенье, 15 декабря, в 18 часов, состоится презентация книги «Ведро незабудок» в храме мученицы Татьяны при Московском университете, улица Большая Никитская, дом 1. Это метро «Охотный ряд», библиотека Ленина или Боровицкая. До встречи. Всего доброго. Вход, разумеется, бесплатный.
На радио «Радонеж» был «Час писателя». С Александром Богатыревым беседовал Евгений Никифоров.